Добрый день, братья и сестры, рад вас приветствовать. Пожалуйста, рассаживайтесь, занимайте ваши места. Господь собрал нас вместе в этом храме, чтобы мы Ему поклонялись. Давайте будем это делать радостно, вдохновенно. Вот. И, конечно же, давайте начнем с молитвы. Давайте поднимемся. Отец дорогой, мы благодарим Тебя и славим за Твои милости, Господь, за то, что Ты каждый день с нами, за то, что Ты ведешь нас, Боже мой, за то, что благословляешь наши семьи, благословляешь нас финансово, Господь. Просим Тебя, Отец мой, веди сейчас нас в этой хвале, и пусть каждое сердце изменяется, пусть каждый дух поет, славит Твое чудесное имя, потому что Ты достоин этого, Ты великий Господь, Бог всего творения. Благодарим Тебя за это. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сейчас мы будем продолжать молиться. У нас такая очень есть важная страничка в нашем служении. Я приглашаю сейчас команду, которая будет участвовать в лагере. Вот, пожалуйста, выходите наперед. Мы хотим помолиться о них, благословить их на это служение. Может быть, пару старейшин подойдет кто-нибудь, чтобы помолиться, или братьев-служителей. Ну, Евгений Павлович, похоже, что больше никого нету пока.
Ну как вы тут? Погодка как вам? Шепчет, да? Шепчет, да. Как же надо. Ну ничего, по крайней мере, хоть не жарко. А то солдаты там в наших палатках, у них очень жарко. Но ничего, мы знаем, что Господь все разберется. Господь, дорогой, мы Тебя благодарим сердечно за то, что Ты послал нам такую возможность служить Тебе, живому Богу. Мы благодарим Тебя, что Ты спас нас, открыл нам глаза на истину и зажигаешь сердца. Мы точно знаем, что это от Тебя. Служить, жертвовать своими силами, временем, посвящать себя, быть устремленными к чему-то доброму, возвышенному, вот, а не просто жить как скот. Боже, это Ты все делаешь, и мы Тебя за это сердечно благодарим. Благодарим за эту молодежь, которая с радостью это делает, у них столько всяких там идей, желаний. Господи, благослови их, храни их там, в лагере, чтобы между ними были хорошие отношения, чтобы вот так, как они заезжают вот в этот лагерь, вот так же в конце, когда закончится этот лагерь, они еще более вот, вдохновленные, подбодри их, Господи, чтобы они в силе возвратились в дома свои и прославляли Тебя за дарованную благодать Твою. Господи, мы их посвящаем Тебе. Позаботься о них всех. Позаботься о погоде. Подари мир и пошли им здоровье. И пусть Твоя защита будет над ними, пусть Твои ангелы ополчаются вокруг них, и над этим лагерем будет Твоя благодать. Просим Тебя, Отец, позаботься о них. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Благословение вам.
Дорогая церковь, я хотела бы поблагодарить всех братьев и сестер, которые в пятницу и в субботу приходили, помогали загружать весь палаточный инвентарь, а вчера на территории его расставляли. Спасибо вам огромное. И если у вас есть возможность пожертвовать фрукты и овощи на лагерь, мы с удовольствием их примем. Вот на этой неделе и на следующей уже стартуют лагеря. Пожалуйста, участвуйте в нашей жизни. Спасибо.
Братья и сестры, я хотела вам задать один вопрос. Вот кто знает, что такое оксюморон? Такой есть филологический термин «оксюморон». Кто знает, что это такое? Ну, я сейчас объясню просто, к чему это я. Оксюморон – это такое вот, такая метафора своеобразная. Например, вот если кто-то говорит «горячий снег», да, то есть соединяется то, что невозможно соединять. Да, то есть снег никак не может быть горячим. Вот мне кажется иногда, что мы в церкви у нас изобрели новый оксюморон, вот, который называется «громко петь тихо». Вот, то есть, когда служитель по поклонению часто призывает нас громко петь, то мы как-то настолько громко поем, что нас никто не слышит. Вот давайте славить Господа действительно громко, потому что Он этого достоин.
этот день, Боже, я славлю Тебя, что мы в доме Твоем и можем слышать и пение, и Слово Твое, и также обращаемся к Тебе, Господь, с нуждами нашими, вот в этой корзинке. Ты знаешь наши сердца, наши нужды, Господь. Мы просим Тебя по воле Твоей, усмотри их, Боже, чтобы это было все по Слову Твоему. Молим Тебя, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Боже, ми дякуємо Тобі за фінанси, які ми маємо, Господь, і ми зараз приносимо цю жертву Тобі, Господь. Ми просимо Тебе, навчи нас бути більш жертовними, а також нехай ці фінанси підуть на поширення царства Твого на землі. Амінь.
Отець Небесний, ми благодарні Тобі, що Ти даєш нам дітей, дариш цей подарок, Господі, і зараз, в це літнє час, ми просимо, щоб Ти сохранив і оберігав їх. Где сейчас будут они находиться в лагере, у дедушек, у бабушек, на море, на воде, Господи, сохрани и благослови их. И также, чтобы Твое слово, где они будут находиться в лагерях, учило их, и они вот, Твое слово сохраняли и приносили плод. Аминь.
Сейчас я хотел бы поприветствовать тех друзей, которые, возможно, первый раз в подобной евангельской церкви. Вот, если вы в первый раз, пожалуйста, поднимитесь или поднимите руку. Мы хотели бы вам подарить подарок. Вот рад вас приветствовать. Подарок наш сейчас... Андрей, можешь принести? Это Новый Завет, вторая часть Слова Божьего. Пожалуйста, вот еще раз руку поднимите. Да, поприветствуем еще раз. Спасибо. Читайте это Слово Божье, оно способно изменить вашу жизнь. Есть ли у нас гости из других церквей, братья и сестры, которые сегодня у нас в гостях, которые вместе с нами поклоняются? Рады вас приветствовать. Передавайте привет в вашу церковь. Может, еще кто-то есть? Тоже поднимите руку или поднимитесь. Хорошо, один гость у нас. Я также хотел бы вам передать привет из Америки от нескольких церквей. Первая церковь – это церковь Plainfield. Часто вот на Пасху или Рождество вы слышите приветствия от этой церкви, и особенно от такой пары пожилой уже, Билл и Барбара Фурман. Вот, это очень такие посвященные братья и сестры, верующие, которые очень, вот, Украина в них особенно в сердце. Также от церкви White River, это церковь, которая проводит в Антоновке, помогает проводить в Антоновке лагеря. Вот те из вас, кто участвует в этих лагерях, вы знаете. В прошлом году приезжала большая команда, они тоже вам передают привет. И также церковь North Syracuse, это церковь, которая несколько лет подряд с нашей церковью делала лагеря на территории ТХИ. Тоже помните, у них были большие команды, они все вам передают привет, они все вас помнят, молятся, переживают о Украине, о том, что у нас здесь происходит, и передают приветы. Вот такая обеспокоенность этой вот всей ситуации, которая есть в Украине, она, естественно, является поводом для каких-то наших переживаний. Я хотел бы прочитать Псалом, это 45-й Псалом, который говорит о том, что на самом деле все в руках у Бога, и Бог контролирует все, включая войны, и мы должны уповать на Него, и Он пошлет свою защиту нам. Так, 45-й Псалом со 2 стиха. «Бог – прибежище наше и сила, помощь в любой беде. Нам не страшно, когда трясется земля, когда горы рушатся вглубь морей. Шумят и кипят воды, содрогаются горы, вздымаясь. Вот река, чьи потоки веселят Божий город, святое жилище Всевышнего. Бог посреди него, и город не дрогнет. Придет утро, Бог поможет ему». Шумят народы, волнуются царства. Бог подал голос, и тает земля. Господь сил с нами, наш оплот Бог Иакова. Придите, взгляните, что сделал Господь, как Он землю пустыни сделал, положил конец войнам по всей земле, сломал луки и копья и сжег колесницы. Утихните, знайте, что я Бог. Я возвышусь над народами, над всею землею. Господь сил с нами, наш оплот Бог Иакова. Господь действительно наведет порядок на этой земле, и когда уже больше после этого никогда не будет никаких других войн. Но сейчас есть вот такие у нас проблемы на нашей земле. Я предлагаю вам сейчас подняться и провести некоторое время в молитве о нашей стране. Пожалуйста, давайте поднимемся. Первая нужда. Давайте помолимся о мире в Украине, о том, чтобы Господь прекратил эту войну, чтобы настал мир, особенно на Востоке, вот, чтобы люди получили утешение, успокоение, вот, и самое главное, конечно же, обратились к Господу. Вот давайте помолимся об этом некоторое время. Следующая молитвенная нужда. Давайте помолимся о наших властях, о тех людях, которые вот сейчас принимают решения для нашей страны. У нас есть новый президент, у нас есть там различные военачальники, которые сейчас решают, как же нам дальше быть. Вот давайте молиться о всех, кто имеет власть в нашей стране, чтобы Господь даровал им своей мудрости, чтобы Он давал свои мысли для них. Вот. И действительно, если эти люди познают Бога, то это будет большое благо для нашей страны. Вот давайте молиться за наши власти. Часто, когда мы смотрим на вот такие ситуации, как в нашей стране сейчас происходит, мы видим какую-то беду, тревогу, угрозу. Но я думаю, что люди верующие должны в первую очередь видеть в этом возможность. И действительно, Господь открыл большую возможность для нас, чтобы мы могли посещать вот эти воинские части. Солдаты, офицеры, они сейчас таким особым образом открыты к тому, чтобы слышать благую весть. Вот. И Господь послал нам такую возможность, и наша церковь в этом участвует. В этом участвуют другие церкви. Вот давайте молиться о том, чтобы каждый из нас, во-первых, смог в этом поучаствовать по мере возможности, и также, чтобы вот эти команды, которые ездят к военным, чтобы Господь хранил их в безопасности, чтобы давал нужные слова, слова ободрения, чтобы Слово Божие там звучало. Вот давайте об этом помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твои милости, Господь, просим о мире в нашей стране, Господь, о защите для нас, для военных, Господь, о том, чтобы наши правители были богобоязненными людьми, Господь, и они в первую очередь слушались Твоей воли, Господь, а не каких-то своих там амбиций. Благослови, Господь, наши вот команды церковные, которые служат для военных, прибудь с ними, защити, Господь, их. И пусть Твое Слово разносится до краев земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас у нас будет проповедь. Пожалуйста, отключите ваши мобильные телефоны.
Приветствую вас, братья и сестры. Слава Богу, что у нас есть возможность обратиться к Слову, и что-то Господь явно сегодня нам хочет подсказать. Каждому из нас это очень важно. Мы приходим сюда, чтобы поучиться, и Слово Божие живо. Как-то читал одну прикольную историю. Один из американских зоопарков закупил партию попугайчиков. Ну, бывает, там обновляют всякую живность. Ну и вот такой случай произошел, что в зоопарке администрации решили купить попугайчиков. Скупали их там где-то. Закупили, разместили их по клеточкам. И один попугайчик оказался очень болтливый. Ну такой разговорчивый, ну просто ну, сил нету. Разговаривает, разговаривает. Но он не просто разговаривал, он матюкался. Ну очень говорил нецензурные слова. Просто, просто вот... И администрация там понаблюдали за этим делом, пытались там как-то немножко подкорректировать, но поняли, что ничего у них не получится, и они решили его продать. Ну, бывает же, там они меняют живность там. И вот аукционы, на аукционе продают там всяких обитателей зоопарка, и вот этого попугайчика выставили. И потом уже корреспондент, который писал статью, он как бы писал от имени сотрудников зоопарка, говорит, что сотрудники были удивлены. За все время, сколько они работают, они такое не видели. Цена на аукционе на попугайчика стала подниматься ну просто скаженно. И так высоко поднялась, и потом там за баснословную сумму продали этого попугайчика. Я хочу предложить вам почитать фразу из Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. Это Иисус проповедует людям, слушают его все. Вы помните, такой Нагорной проповедь есть в Евангелии от Матфея, 5, 6, 7 главы. Так вот, в 6 главе, 6, 21. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ну, явно видно, что эти люди, которые купили попугайчика, им сильно хотелось... Ну, я так понимаю, зачем они его купили. Но им сильно хотелось, чтобы в их квартире звучал мат. Ну, это они его приобрели. Ну, прикиньте, да? Ой, приходите к нам в гости. Мы такого попугайчика купили. Вы тут упадете. Ну, люди же там, кто-то в гости приезжает, думает, мало ли там. Ну, может, попугайчик молитву «Отче наш» читает. Американцы не набожные так люди. Мало ли, а вдруг там, как это, книги чисел, там благословение, да? Господь сказал Моисею, скажи сынам Аароновым, чтобы они благословляли народ вот так. И там такие хорошие слова. Ну, а вдруг кто-то научил попугайчика? И люди же приезжают в гости. А в доме по полной программе. Ну, видно, для этих людей это было сокровищем. Раз они готовы были заплатить такую сумму огромную, что сотрудники, бывалые сотрудники зоопарка просто были удивлены, как это можно было заплатить такую сумму за эту зверюшку, за эту птичку. Ну, вот для них это было сокровищем. Братья и сестры, вот Иисус сказал совершенно такие жизненные, не теоретические слова. Это утверждение совершенно не философского плана. Где ваше сокровище, вот там и будет ваше сердце. Что движет моей жизнью? Что для меня является самым приоритетным? Вот о чем я думаю? Куда направлены мои эмоции? На что я готов потратить свое время, деньги, куда я готов жертвовать спокойно, даже без особого там не разбираясь. Куда я посвящаю себя? Что для меня является первостепенной важностью? Вот Иисус сказал, где ваши сокровища, вот там будут все ваши устремления. Ну, для нас это очень важно. Об этом поговорить. Очень. Особенно в свете последних событий. Я часто думаю, что еще почитать, о чем мы в церкви поговорим, какие вопросы можно затронуть в собрании, чтобы как-то. Я то особенно в сфере последних служений наших как-то, что-то я решил почитать вот это место и Нагорную проповедь, и именно вот это место, и поговорить о том, что является для нас сокровищем. Что для каждого из нас? Потому что, я уже в прошлый раз об этом заметил, так на эмоциях. Там, к военным поехали молодежь. Потом сюда приглашают, давайте помолимся над группой молодежи, которая там группа наставников, которые будут в лагере. Смотрю, не понял. Оттуда раз сюда перебазируется. Прихожу в церковь, когда бы не пришел сюда, одни и те же фейсы. И такие веселые все такие. Они тут, я дрожу, думаю, а где они вообще спят? А когда они обедают? И где они это все делают? Или тут в церкви все? Такое впечатление, как вроде отсюда не выходят. Я понимаю, что это подростки, молодежь. Они еще, некоторые из них, не отягчены семьей. И они, есть у них возможность. Но вопрос не в этом. Поверьте, вопрос не в этом. Мне в детстве очень нравилось отзываться на всякие призывы пасторов. Серьезно, я сидел, брат Сережа, и там кафедра обычно в той церкви, она была такая высокая. И там проповедник выходит, говорит, а я прямо другой раз замечал, что мне надо было чуть-чуть рот поправить. Серьезно, может быть, я был придурковатый такой, но с виду. Как-то через другой раз, поправь там это все дело. Мне так нравилось, когда говорили слово. И я помню, еще не женатым был человеком, был свободный человек. И там, если какие-то вещи там приглашалось, особо нельзя было, конечно, делать, коммунисты зажимали. Но я помню за мою историю, парочку раз мы перестраивали дом молитвы на рабочий. И там копались в земле, потому что так нельзя было. Там надо было в земле выкопать что-то, и там можно было сделать. И кто из вас, может, если вы бывали в том старом доме молитвы, там есть пару помещений под землей. Так это мы строили с пасторами, служителями, некоторые молодые люди. Немного нас было, но нравилось некоторым отзываться. Помню, когда церковь наша образовалась, к тому времени у меня было 20 лет стажа на судозаводе, и у меня было 6 детей. 6. Тем не менее, я работал на заводе. Если пастор приходил, а средоточие церковной жизни, особенно молодежи, было в хоре. Там человек 50-60 было в хоре. До 50 это точно. По праздникам, конечно, как обычно, это немножко больше. И когда хор там, была репетиция, он приходил, и когда он заходил, мы понимали, сейчас либо будет мораль читать, что-то мы где-то натворили. Бывало такое, мы где-то там что-то натворили, а потом КГБ на ушах стоит и начинают вызывать пасторов, штрафуют их там где-то процентов 70-75 зарплаты. Такой раз – штраф. И готово. Вот, а в них там у каждого куча детей. Вот так что-то мы натворили, либо будет что-то просить. Вот. И вот когда пастор приходит, ждет, там репетиция закончилась, он... Ну, братья и сестры, вот тут такая ситуация. И начинал что-нибудь там, если он просил. Мне всегда очень... Ну, серьезно, просто я там не скажу, что я такой, такой высокодуховный был человек. Такой. Да нет, нет. Это совершенно к этому не имеет значения. Просто мне нравилось, вот, когда пастор просит там что-то помочь, я элементарно на эти вещи отзывался. Просто легко и просто. Мне очень нравилось. Я там звонил начальнику. Лев Петрович, кстати, там вот Лев Юрьевич маленький лежит. Вот, а у меня начальник был, Лев Петрович. Я говорю, Лев Петрович, там вот мне надо тут, как бы, на пару часов я задержусь там, или там с работы отпрашивался, или вообще бывало же целый день надо было как-то там слинять. И я просил, говорю, пожалуйста, ну так надо, ну так надо, вот ну, надо помочь. Мне это очень нравилось. И независимо от того, что там уже я был семьянин, там многодетная семья, но иногда вот, надо было срочно что-то сделать, и моя жена это понимала, она всегда говорила, давай вперед, надо, значит, надо. Ну а кто ж, надо, раз такое дело. Поэтому это вот такая установка сердечная. Это вот так человек смотрит на жизнь. Вот Иисус правильно сказал, вот там, где ваши сокровища, вот там будет ваше сердце. Ну если нравится. Я знаю, что в нашей церкви масса людей, с которым очень нравится что-то делать для славы Божьей. Вместе там, вот, я почему и говорю, что как не придешь, они всегда здесь, молодежь. Группа определенная. Это не все сказать, что в церкви. Но вот есть группа людей, которые постоянно здесь, они что-то делают. Так вот я так подумал. Особенно вот когда мы в поездке были. И вот эту всю неделю я размышлял, о чем мы с вами поговорим. И вот я так подумал. На самом деле... Мы сегодня недавно отмечали День Пятидесятницы. Мы с вами верующие люди. И верим, что Бог создал церковь на земле. Это уникальное создание. Такого больше нет. Эта церковь, она похожа по всему миру. Вот где мне такое не приходилось быть. В принципе, все вот в какой-то мере, все верующие одинаковые. Вот они также молятся, поют, славят Бога. Попадаешь в эту среду, вот попал, допустим, там в Таджикистан. Ну, совершенно люди, другая культура. Приходишь в церковь, типа как дома. Там в Америку попал, ну, это вообще там, ну, короче, братья и сестры, кто из вас был, он, Серега, подтвердит, что я ж не фантазирую. Люди идут в ресторан в порватых кроссовках, в никаких там джинсах. И это, так сказать, такая культура у них. По городу ходят, там, по саванне идешь, думаешь, слушай, я представляю, у нас бы там вот на набережной, внизу по Ушакова, чтобы я встретил парочку таких людей. Это так, бомжи, да. Вот бомжи так встречаются. А там конкретно такие мужики в таких машинах подъезжают. Это такая культура. И ты попадаешь туда, и дурос не знаешь, как себя вести. Попадаешь в церковь, как дома. Везде верующие, потому что так Бог задумал. Бог создал церковь, и это семья. Может, для кого-то из вас, вы там, когда такое слышите, думаете, вот пастор заливает. Ну какая же это семья? Ну какая это семья? Это ваша проблема. На самом деле, Бог создал церковь, и это семья. Но вот когда наблюдаешь за жизнью этой семьи и видишь, что для некоторых драгоценность вот в этом, сокровище вот здесь, вот это они забывают покушать другой раз, не досыпают, они готовы это делать. Вот такие люди есть. Для них это драгоценность, для них это сокровище. Для других нет. Я тогда думаю, подождите, так а куда мы все движемся? Вот насколько мы можем достичь одной и той цели? Меня лично это очень беспокоит. Может быть, вас нет. Но не торопитесь с выводами. Дослушайте мою проповедь до конца. Это очень важно. Как мы с вами все смотрим на сокровища нашей жизни. Где наше сердце? И куда оно прилепляется? Куда направляются все наши желания? В чем наша страсть? Это очень важно. Может, вы даже не осознаете, насколько это важно. Но мы еще к этому вернемся. Поэтому меня этот вопрос волнует. И вот эти слова Иисуса, они меня цепляют. Поэтому я хотел бы с вами об этом поговорить. Пророк Амос, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не заговорившись между собою?» Ну, как бы риторический вопрос, да? Конечно, понятно, не пойдут. Надо договориться. Так вот я так думаю, братья и сестры, как нам можно договориться? Вот как можно договориться, если в одних ценности одни, а в других другие? Если в одних сокровища в одном направлении, а у них трибуду совершенно в другом. Ну как мы вместе можем пойти? Надо что-то делать. Надо же как-то договориться. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Нам надо договориться. Хорошо. Еще одна иллюстрация с практической, такой, в практической плоскости. Деяния апостолов, 4 глава. Конец 4 главы. 32 стих. Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Образовалась церковь, день Пятидесятницы прошел, произошло крещение Духом Святым в одно тело, образовалось вот это объединение людей на земле, которое называется Экклезия. Со всех народов, со всех наций потом в эту церковь прибавляются люди. Ну вот первые шаги. Евреи собираются вместе, люди далеко не простые все они, они не родственники, и более того, они евреи. И вы слышите, что здесь написано? У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. По поводу чего здесь написано? У людей там было куча проблем. Например, вы это знаете. Я просто напомню, как иллюстрация. Для каждого еврея было делом чести и как бы, ну, даже не чести. Это смысл жизни в этом. Если даже он где-то живет, вернуться в Иерусалим и на Святой Земле умереть. Ну, на старости лет. Вот можно где-то было там, в Александрии, там очень большая диаспора была в Египте. Очень. Там, ну, во многих местах. Там, в Риме в свое время, пока там императоры не выселяли евреев. Там тоже было очень много евреев. Но вот по всему миру, вы знаете, как сегодня, по всему миру евреи рассеяны. Но вот к закату жизни, ну такая страсть была. Вот так они были воспитаны. Такая была традиция. Вернуться в Иерусалим и там умереть. И вот они возвращаются. Вы знаете по статистике, да, и в жизни. Мужчины умирают раньше. Вот мужчины помирали, а жены их не остались. Пенсионного фонда нет. Там не существовало пенсии. Дети заботятся обычно о родителях. Но дети-то находятся там же, откуда родители возвратились. А кто же о родителях позаботится? Western Union... Маниграм, не было тогда еще таких штучек. Как надо было все это сделать? А они все собираются сюда, приходят, становятся верующими. Мы знаем, в день 50, 3 тысячи пока. Потом у верующих добавили 5 тысяч. Ну, представляете, много тысяч. Это не просто несколько сот. Несколько тысяч. Сразу церковь стала такая большая. И некоторые из них испытывают крайнюю нужду. То есть у братьев возникает вопрос, как эти все вопросы решить? Что нужно делать? Конечно, можно было решить этот вопрос очень просто. Да решайте свои вопросы сами. У нас тут есть вопросы, нам надо до края земли. Иисус сказал, проповедь должна быть, делайте учеников и до края земли. Поэтому, бабушки, извините, решайте вопросы сами. Но для евреев сокровищем были люди, для апостолов. Они приняли все меры для того, чтобы это было не просто на языке, а на самом деле. И в этой связи Лука заметил, что у многих уверовавших, у большинства, было одно сердце и одна душа. То есть они показали это делом. В еврейской традиции это довольно-таки непросто. Отец моего друга, семья, выехали в Израиль. Ну, прошло немного времени, мой друг мне звонит и рассказывает. Приезжаю к папе, сидит он угрюмый, никакой. Ну, это никакой, сидит. Я, говорит, поздоровался, он так, говорит, с недовольством таким. Я говорю, что такое? Ну, что? Домой хочу. В смысле, куда домой? Ну, куда? В Херсон. Какой там домой Херсон? Тебе дом вот здесь. Мы вернулись сюда, вот на Святую Землю. Он говорит, ну, да. Жиды эти, там я был один, а здесь куда ни посмотри, везде они. Поэтому не совсем просто было там решать вопросы апостола. Я вам говорю серьезно, это было далеко не просто все эти вопросы решать. Но для братьев, вот которые вот мы читаем, да, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Для них сокровищем были эти люди. Поэтому вот эти все даже штучки, что братья не сталкивались с этим, да каждый день. Со всякими такими штучками, как отец моего друга. Готовы были, может быть, бежать свет за очи. Но для них было это драгоценностью. Вот эти люди, и даже с их нуждами, это было важно. И они это делали. Точно так же, как в церкви. Я думаю, вы заметили, последние несколько лет столько внимания вот в этой церкви уделяется детям, подросткам, молодежи. Сколько служений. Здесь просто, когда проходят дневные лагеря здесь, на территории церкви, здесь просто, вот если вы когда-то приезжали сюда, может быть, вам доводилось, вы когда-то заходили, то просто, ну, один единственный, у меня всегда один единственный вопрос. Где столько фантазии, чтобы это все закрутить? Декорации, программы, всякие уроки. Ну, где это столько всего набрать? Я просто удивляюсь. Думаю, это же надо быть, вот, столько всего понапридумывать. Где столько идей? Почему это? Потому что для тех людей, которые этим занимаются, для тех служителей, это сокровище. Это не просто Сергей Ковецкий выходит сюда и молится: «Господи, помоги, чтобы наши мужчины отзывались от воскресного служения для воскресной школы, чтобы они там были преподаватели». Особенно мужчин. Я уже так думаю, Господи, да если так уже молиться, так все мужики должны быть в воскресной школе. Но я вам конкретно, вот такое впечатление, что там уже одни мужчины. Потому что это не просто так. Потому что это сокровище. И вот там сердце. И вот туда направлены все мечты. Вот туда направлены деньги наши. Вот туда направлены вся эта деятельность креативная нашей молодежи. И тех служителей, которые этим занимаются. Это не случайно. Ну не просто так. Ну делать типа нечего. Вот давайте мы этим займемся. Нет, братья и сестры. Это требует очень много здоровья, денег и времени. Захожу как-то я в туалет. Сестра, которая в то время убирала, говорит: «Стоит и плачет». Говорит: «Дмитрий Павлович, это выше моих сил. Там кто-то нагадил просто вот на полу». Я говорю: «Подождите, как же? Там на улице 21 век!» Она говорит: «Это уже не первый раз». Я говорю: «А что же вы не говорите?» «А что говорить? Надо же убирать». Когда-то мы пришли в церковь, вот сюда, и обнаружили, что у нас воровство во дворе на несколько тысяч гривен. После таких историй первая реакция, позакрывать ворота, не только ночью, а и днем выпустить пару овчарок, здесь поставить замок на входной двери и звоночек, и все закрыть. Ну просто сил нет, это же столько надо средств, а эмоций. И вот когда мы со служителями разговариваем, иногда просто так возникает такая идея: нет, больше уже нельзя. Ну сколько можно это все делать, терпеть? Но мы молимся, общаемся, слушаем голос Божий, оцениваем, где наше сокровище, и снова приходим, снова и снова приходим к заключению. Да нет, мы хотим, чтобы все эти люди, которые здесь живут, в этом районе, которые сюда приезжают, которые здесь проходят мимо, чтобы они все услышали, что Иисус их любит. И мы будем это делать. Несколько дней назад сюда нам прислали штаб есть такой в Херсоне по беженцам, по помощи, показания помощи беженцам. Мы прислали парня. Мы с Яшей с ним встретились, поговорили. Он такой, ну такой ласковый, ну такой хороший. С Крыма приехал, все понимает. Там, мы не успели еще рассказывать, что это церковь. Он уже нам рассказывает, как себя надо тут вести. Да, конечно, я же понимаю, что тут какие-то условия абсолютно надо быть. И все так рассказывает. Через день так набрался, что не мог подняться по этим ступенькам. И потом еще начал угрожать. Я тут у вас всех сейчас... Слушай, Саша, ну подожди, дорогой, ты что делаешь? Мы с тобой договорились. И как бы так у меня сразу первый раз. И все, типа, позвоним в этот штаб, скажем: «Да не, ребята, вы же там какие-то странные беженцы появились». Но мы это не делаем. Мы снова и снова открыты, мы снова молимся, снова связываемся с этими штабами всеми, говорим: «Звонят, вы готовы?» «Мы готовы». «Вы еще хотите принимать?» «Да, мы хотим, у нас есть, ну сейчас уже не 12, было 12 мест, сейчас немножко меньше, потому тут живут люди. Вот, есть у нас возможность, мы хотим принимать, и мы принимаем беженцев. Хотя мы понимаем, что это риск, и это требует и средств, и денег, и эмоций, и работы всякой. Но мы, потому что это сокровище наше. Потому что туда направлены наши чувства. Мы хотим это делать. Наши служители, старейшины, мы об этом разговариваем, мы говорим, нет, мы хотим это делать. Сегодня утром в первом собрании вот здесь вот на этом ряду вот сидела там группа беженцев с Донецка. Вот. У нас тут девушка живет с Луганска. И мы это будем делать, потому что для нас люди это где сокровище ваше, там и сердце ваше. Даже если кто-то из них нам принесет убытки, принесет огорчение, что-то произойдет, это не играет роли. Потому что мы знаем, что мы Богом поставлены здесь, чтобы служить людям, которые должны услышать, еще раз в своей жизни должны услышать, что Бог их любит. Куда направлены ваши устремления? Можем ли мы сказать, что в этой церкви у множества уже уверовавших было одно сердце и одна душа? Я хочу привести вам несколько иллюстраций из Священного Писания. Людей, которые в своей жизни приняли решение разрешить Богу в сердце положить какие-то драгоценности. И что потом из этого происходило? Это очень важно. Я хочу, чтобы вы услышали эти все истории. Я несколько таких героев веры приведу вам. Что для них было очень важным? Вот первый – Авраам. Почему Авраам избрал горы, пустынные места, неплодородную землю, пустыню? А когда вопрос подошел к разделу, мы с вами об этом говорили пару воскресений назад, к разделу имущества в этой земле, Лот выбрал местность, племянник, которая была подобна Эдемскому саду. Орошение, урожай, красивая местность. И вот Авраам спокойно как бы клюнул на то, что согласился жить в шатре на местности, которая была совершенно не такая, как у Лота. Вот почему он это согласился? Потому что однажды Бог ему сказал: Авраам, вот когда ты будешь ставить палатки здесь, ты на одном месте здесь не ставь. Ну, тут поставь. Потом немножко пойди дальше, вот здесь поставь, еще. Вот сколько ты обойдешь, это от тебя зависит. Вот сколько ты обойдешь этой местности, вот эту всю землю, где ступит твоя нога, я дам твоим детям и внукам, и правнукам там, и всем, твоим потомкам. Вот пожалуйста. И вот Авраам поверил Богу, поэтому он никак не мог поселиться на берегу Иордана, а потом переселиться в Содом и Гоморру. Ну не мог. Тогда только вот эта местность была бы потомком. А вы знаете, что этой местности сейчас там и нет. Поэтому Авраам просто поверил, что куда я не пойду, потом мои дети там будут жить. Однажды Бог вызвал его с шатра. Он спал, а он, Господь говорит, вставай. Разбудил его, так толкнул. Выходи на улицу. Он вышел, говорит, подними глаза на небо. Смотри, смотри, сколько, видишь, сколько там звезд? Да, Господи, вижу. Вот у тебя столько будет детей. Господи, ну как это? У меня вообще детей нет. Мы же с Сарой прожили всю жизнь, а у нас детей нет. Ты слышишь, что я тебе сказал? И вот написано, Авраам в какой-то момент поверил в это. Родился у него сынок, когда ему было 100 лет. Мужчина, вы слышите, да? 100 лет. Родился у него мальчик. Проходит какое-то время, и Авраам, испытывая его веру, говорит: Авраам, я укажу тебе гору, пожалуйста, принеси нам жертву сына своего, мне. Посвяти мне его. Я представляю только, что мог подумать Авраам. Может, я сильно полюбил его? Может, он для меня стал идолом? Почему Бог такую задачу передо мной ставит? Мы не знаем, что он думал. Но он повел сына своего на эту гору. И это не было просто как бы шуткой. Знаете, вот Авраам идет, а сам себе думает. Так, ну там, 3 дня он шел. 3 дня он к этой местности шел. Вы можете представить, что в голове там этого отца творилось? Ну, прошел один день, ложится спать. Он так на Исаака смотрит. Так, ну, сегодня, наверное, ночью Господь что-то мне тоже скажет. Авраам, просыпайся, я тебе хочу что-то сказать. Утром просыпается, а ничего же не было. Следующая ночь, день, ночь. И снова никакого чуда не происходит. Автор послания евреям, уже в Новом Завете, потом объяснит ситуацию. Авраам это делал, потому что он поверил, что Бог воскресит сына его. Он просто верил. Раз Бог сказал, что у тебя будет столько детей, столько потомков, как звезд на небе, значит, это будет. Мы сегодня, жители 21 века, знаем, что Бог сказал абсолютную правду. У Авраама как раз столько потомков. Потому что он поверил. Ценностью, вот сокровищем Авраама было, верить Слову Бога. Логически оно не вписывалось. Он не мог вот как бы порассуждать. Бог говорит, так, ага, сходится, не сходится. Там не получалось. Он просто четко верил. Раз Бог сказал, так будет. И все. И вот так происходило. Следующий его племянник Лот. Я хочу на него обратить внимание. Лот, о нем мало что известно, так очень мало написано о его жизни, что он любил, что характерно было для его поведения. Очень скудная информация. Но есть маленький такой момент. Когда ангелы пришли и сказали: Лот, все, кто у тебя есть здесь, мы видим, там тебе жена, там и две девочки есть, забирай их. Может, кто-то еще у тебя родственник есть? Он говорит: да, есть женихи у моих дочек. Они еще не замужем, но у них есть мальчик, они с ними там встречаются. Забирай. Он встречается с этими женихами и говорит: ребята, этому городу подписан смертный приговор. Давайте выходить. Что там написано? Лот, я так когда почитал, вот, что там написано, как эти ребята восприняли слова Лота, я так подумал, когда они собирались на пикники семейные, да, на всякие там поляну накрывали, собирались родственники все, я так понял, что Лот очень любил рассказывать анекдоты. Он любил шутить. И когда он обратился к детям, говорит: слушайте, этому городу подписан смертный приговор, их, его сейчас не будет. Там написано, им всем показалось, что он шутит. Он, видно, любил, у него ценностью жизни было, вот таким, знаете, приоритетом. Рассказывает анекдоты в кругу близких, в кругу друзей. Наверное, там он возле ворот, когда сидел, написано, что он сидел возле ворот Содома, он тоже, наверное, там часто анекдоты рассказывал, и все там смеялись. И все думали, что он шутит. Ну, вот такое было у него, вот такое сокровище. Рассказать смешной анекдот. Иосиф. Очень непростая судьба. Очень. За время своей жизни он был на волосок от смерти. Был брошен в яму. И ему бы оттуда не подняться. Был в тюрьме. В то же время жил во дворце. Кто только не искушал бедного Иосифа. И дамочка довольно-таки знатная, как здесь написано, богатая и в положении таком общественном, неплохом. Его искушало богатство и власть. Но на протяжении всей своей жизни, снова и снова, когда он сталкивался с какими-то проблемами, он часто говорил: «Я боюсь Бога». Вот сокровищем для Иосифа, при этом, что это был непростой молодой человек. У нас даже есть тут запись в Библии, что он стучал на братьев своих. И не просто стучал, он конкретно, он клеветал на них. Он делал такие вещи, что братья просто злились и готовы были его растерзать. Это непростой такой был человек. Но вот по мере того, как он шел по жизни, он попадал в такие ситуации, где не было ни папы, ни мамы. Не могла мама ему говорить: сынок, вставай и учись про маму. Куда ты пошел, чтобы ты в 10 часов был вечера? Не было такого. Вот никого нету, он один. Но потом, когда там происходит объяснение его с Господом, с людьми, которые его окружают, представляете, на такой момент перед ним, к нему упали на колени, он сидит на троне, второй человек в империи, перстень императорский, там прическа, все было видно. Когда он ехал по городу, все падали к его ногам. Вот конкретно там написано, что все падали, поклонялись, потому что ехал правитель. И вот однажды он сидит на троне, а перед ним вот эти люди, которые готовы были любить его, ну просто так. Мгновение сохранило его от жизни, от смерти. И вот они лежат перед ним. И это же опять искушение. Ну что, парни, допрыгались? Вот теперь мы посмотрим, кто кого куда пошлет. Искушений было масса. Но проходя через эти все искушения, у Иосифа было сокровище. Страх Божий. Я боюсь сделать зло. Вот просто он, я еще раз говорю, это был непростой человек. Но вот у него было такое сокровище, вот такая драгоценность, вот такой приоритет в жизни. Он не хотел делать зло. Еще один герой – это Даниил. Всю жизнь он был пленником. Он был в рабстве. Он жил среди чужого народа, где его народ презирали, где его народ поработили. А в определенный момент даже уничтожили столицу, город, в котором он жил. Все подлежало огню. И вот он жил в таком положении. При этом три императора мировых империй слушали его, затаив дыхание. По уму он превзошел всех мудрецов того времени. Он занял высочайшее положение в обществе. А что было его ценностью? Вот что было для него сокровищем? В книге Даниила, 6 глава, 10 стих написано. Он любил молиться. Это не был монах, который сидел в келье там, и все время, знаете, вот время уделял молитве. Там, как это, в монастырях, да, там, или в семинарии. Специальное время выделяется. Вот когда вы в лагере, да, там есть время для молитвы? Да, специальное время там выделяется в лагерях. Утром там чтение Библии, да? Чтение Библии, молитва там. Нет. Даниил был премьер-министром. Он был очень занятой человек. Но вот он находил время, заходил себе в комнату, открывал окно в сторону Иерусалима, становился на колени, поднимал руки к небу и говорил: «Господи Боже, Творец неба и земли!» И молился Богу. Вот это была его ценность. Вот он любил молиться Богу. Вот даже такой человек. Он всегда молился, говорит Писание. Как-то я читал историю, немножко так, небольшой рассказ о жизни Теодора Рузвельта. Это один из американских президентов. Ну, там было много президентов, но вот как бы. Родился он болезненным и слабым мальчиком. В принципе, он выжить не мог. Но благодаря только усилиям его отца, отец его куда только не таскал. На всякие бейсболы, там, тренировки, плавания, чем только не занимался. На лошадях его там катал. Но отец приложил просто все усилия, потому что, ну, мальчик, как бы, на него похожий. Ему так захотелось, чтобы он все-таки пожил. И он выжил. Он не исцелился, но был президентом страны. Так вот, этот человек в 51 год возглавил исследовательскую экспедицию по Африке. Чуть позже, через 4 года, в 55, как один из руководителей тоже исследовательской такой команды, обследовал реку сомнений в Бразилии. После смерти, когда он умер, у него под подушкой нашли книгу. Его сокровищем, его страстью было познавать, учиться и еще раз учиться. Но нравилось ему учиться, что-то читать, новое узнавать. Вот такая была у него страсть. И это было видно из его жизни. Я еще раз хочу подчеркнуть. Иисус сказал: где сокровище ваше, там и сердце ваше. Я вот когда учился, за все время моей учебы мне приходилось заполнять парочку раз какие-то анкеты там. Ну, типа, тест на определение типа личности. Там типа 76 вопросов, я уже не помню, но куча. И вот на эти вопросы надо отвечать. И вот иногда я так и увлекался, что я отвечал на эти вопросы, а потом начал себя ловить на мысли, что я отвечаю на эти вопросы не то, что есть в моей жизни, а то, что бы мне хотелось. То есть я сам себе выдаю желаемое за действительное. Я же знаю правильные ответы. Вы тоже многие знаете правильный ответ. Поэтому даже сам себе... Никого нет. Вот я просто сижу, передо мной эта анкета, а я отвечаю. И я так увлекся, что я начал выдавать желаемое за действительное. Так вот, друзья мои, когда мы говорим о том, что, вот Иисус сказал, да, где сокровище ваше, вот туда все ваши помыслы, это не выдавать желаемое за действительное. Это видно по жизни, как вот в этих людей, о которых мы с вами говорим. Самый такой яркий благовестник современности – это Билли Грэм. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса. На земле нет человека, которого бы столько слушали, как Билли Грэма. 250 миллионов человек слушали вот этого проповедника. Никакой президент, никакой политик и близко не дотягивает. Для него страстью жизни было людям рассказывать о том, что Бог их любит. Еще будучи молодым совершенно человеком, вот, ну совершенно молодой парень он был, он там взял флаг американский, стал под этим флагом, потому что ну как бы под флагом Америки можно было делать такие вещи. Открыл Евангелие и начал людям проповедовать. Я помню еще, я совершенно помню мальчиком, где-то в огоньке дедушка мне показал заметочку такую, Что вот там какой-то пацан в Америке, Билли Грэм, там еще неправильно написали его фамилию, типа пугает людям последним судом. Он там говорил им, что американцы покайтесь, а то погибнете, как собаки. И вот это дело. С юности. Вот просто любил, всем рассказывает, что вот есть Бог, Он любит людей, перед Ним нужно покаяться, а не то суд грядет. И он делает это всю свою жизнь. Вот у него такая была страсть. Всем благовествовать о Христе. Вот то, что говорил апостол Павел. А у апостола Павла тоже такая была страсть. Он очень, для него это было ценностью проповедовать всем об Иисусе Христе. Еще один такой герой. Это Давид. Когда мы с вами читаем, особенно последние годы жизни Давида, где подводится итог его жизни, мы там сразу с вами заметим, Давид любил свое отечество, любил свой народ, служил для этого народа, но еще самое важное, многие служили, но еще очень немаловажно, он любил служить в группе людей, вот в команде. Вокруг него всегда было много людей. Как магнит притягивает металл, всякие железяки. Так вот Давид умел притянуть к себе выдающихся людей. Вот как-то так получалось. Вот он такой простой парень в свое время взошел на престол. Но так получилось у него, что у него такая была ценность. Вот у него такое было сокровище. Вокруг него всегда была куча интересных людей. И каких людей? Почитайте книгу «Царств», вторую книгу про Липоменон, последняя лава. И вы увидите, там такие личности. Они всегда тянулись к Давиду. Он передал свое царство своему сыну. Я так подумал как-то. Соломон, наверное, даже не умел держать меч. Может, просто как молодой человек, ему было интересно там где-нибудь там с кем-то упражняться на мечах. Возможно, вот этим он занимался. Но он ни разу даже не выходил в никакой военный поход. Отец, когда стал на престол, государство было типа нашей Украины. Кто хотел, тот ноги вытирал об Израиль. Вот когда Давид стал царем. Кому не лень? Сейчас Евросоюзу мы... Ну, фиолетовые им до нас. У них там свои интересы с Россией, газовые, нефтяные. И им абсолютно все равно. Нас сейчас вокруг везде окружают люди, которым только вот просто единственное надо от Украины. Как-то что-то здесь пойми. Более того, даже верующие в России, и те обращаются к нам, верующим, и говорят, что мы покаялись в чем-то. Я, правда, не понимаю. Вот, может, вы понимаете, в чем надо нам покаяться? Или наши танки где-то там ходят. Или наши десантники где-то высаживаются на чужой территории и убивают мирных людей. Ну вот даже российские верующие говорят, ну вам бы надо смириться и покаяться. Вот вы все-таки там неправильно смотрите на все это дело. Я когда такие вещи слышу, да я сам лично слышал. Я слышу, я просто удивляюсь. Вот примерно в таком, мы немножко сейчас чуть-чуть, наверное, понимаем. Вот примерно в таком положении находился Израиль, когда Давид стал на царство. Но когда он процарствовал там 40 лет, и отдавал свое царство сыну своему, то сыну даже не надо было иметь армию. При одном воспоминании об Израиле все вокруг государства просто трепетали. Никто не собирался из них нападать на тот Израиль. Все просто считали за долг просто обойти десятой стороной государство Израиль. Вот это сделал Давид. Как это он все сделал? Потому что он всегда любил свое отечество и любил защищать его в группе серьезных мужчин. Очень серьезных. Это было его ценностью. К этому он стремился. Зачем нам всем это нужно? Ну, кто-то скажет, так я пришел в церковь послушать проповедь. Ну, как-то вроде, о чем тут мы говорим? Друзья мои, не спешите с выводами. В Австрии есть такой психолог, он пережил концлагерь немецкий и так немало в жизни перенес всяких там вещей. И когда он выбрался из концлагеря живым и здоровым, что не всем это удавалось, потом он получил еще дополнительное образование и потом сделал выводы, наблюдая за всем, что происходит вокруг в жизни, пришел к заключению, почему в одних и тех же обстоятельствах одни люди остаются живы, выгребают, потом даже достигают каких-то высот в своей жизни, бывают успешными. В этих же самых, вот в одних обстоятельствах, одни люди просто сразу гибнут. Он пришел к заключению. Не здоровье, Ни образование, ни гены. Единственное. Одни люди любят думать о прошлом, а другие люди любят мечтать о будущем. Те люди, которые умеют свой взгляд обращать в будущее, они выживают в любых обстоятельствах. Они умеют смотреть на перспективу. Они умеют мыслить, мечтать о будущем. Те люди, которые могут только ныть по поводу прошлого, они, как правило, гибнут. Мой тесть сидел 10 лет за то, что он верующий. Вот просто направили его в Соловки, и он там провел 10 лет. И когда мы с ним вот разговариваем, он говорит: «Слышь, я просто удивляюсь. Простого меня человека, с музыковки, колхозника. Откуда эта сила была? Я не знаю. Вот 10 лет пробыл в лагере. Я же не фантазирую. Он умер в 94 года. Просто вот уснул и перешел в вечность. К нам, говорит, однажды пришла новая партия заключенных, осужденных. Среди них был яркий такой человек, он был летчик, майор. Он протянул всего несколько месяцев. Просто не мог больше выдержать. Они работали на руднике, и там добывали руду, камни такие. И по транспортерной ленте подавались эти камни в такую штуку. Они туда падали, и их там калашматило, разбивало все это. Ну, там какая-то машина специальная. Так вот, однажды, доведенный до отчаяния этот майор, упал на эту ленту, и через несколько секунд из той штуки полетели запчасти. Ну, просто части его. Он не выдержал. Он был атеист, коммунист, он не верил в Бога. И те говорят: я когда на сети... Это просто один такой случай. Это происходило каждый день. Кто-то бросался на проволоку эту, кого-то собаки загрызали, ну и так далее. Ведь я просто удивляюсь, мой тесть не знал этой закономерности. Но он всегда ожидал города строителем и художником, которого является Бог. Он все время ожидал этого Нового Иерусалима. Он всегда устремлял свой взгляд на вечность. Выгреб и прожил 94 года. Это связано с жизнью нашей, братья и сестры. Это очень важно, то, о чем мы с вами говорим. Это не просто такая, знаете, вот просто делать нечего, давайте поговорим о ценностях. Давайте поговорим, где наше сокровище. Это влияет на нашу жизнь. Это видно из жизни. В заключение хочу рассказать одну неканоническую притчу. Жили два брата, и старший очень завидовал младшему. Ну, очень. Во всем. Что бы ни произошло. Ну, просто даже. Вот на ровном месте. Даже походка у него это лучше, чем у меня. Ну, все, ну, завидовал, ну, во всем. Является джин однажды к старшему брату. Я говорю: слышишь? Ты так, бедный, мучился уже, посидел, бедный. Я хочу тебе предложение сделать. Загадывай все, что хочешь. Любое желание, одно. Любое я исполню. При одном условии. Брату в два раза больше. В смысле? Ну, ты загадывай все, что хочешь. Но только, чтобы ты понимал, да, что брату в два раза больше. Он так подумал секунду, много не думал. Это хорошо. Я хочу быть слепым на один глаз. Вот такие ценности у людей бывают. Друзья мои, где наше сердце? Чем наполнено наше желание? К чему посвящается наша страсть? Куда мы направляем нашу жизнь? Вы верите в то, что нам, каждому из нас, в свое время придется встретиться с Иисусом Христом? Да? Какая это будет встреча? Какая это будет встреча? Мы собираемся здесь не играть в христианство, братья и сестры. Мы собираемся здесь научиться жить в уподоблении Христу. Так где же наше сердце? Оно там, что мы любим. Пусть Господь каждому из нас поможет проанализировать свою жизнь. Вот как мы проживаем эту жизнь? Просто вот живу для себя, для своих детей. Мне так славно, у меня много деток, мне надо тоже им внимание уделять. И это ценность, и все. Пусть Бог поможет. Пусть Бог коснется к нашему сердцу, каждому из нас. Где наше сокровище? Куда нас влечет наша жизнь и наше сердце? Пусть Бог поможет нам дать честный ответ. Просто самому себе, вот там, в глубине души. Аминь.
Сейчас я хотел бы обратиться к тем друзьям, которые еще не примирились с Иисусом Христом, которые еще не сделали Его Господином в своей жизни. Возможно, вы идете по жизни, и вы понимаете, что так дальше жить вы не можете, и какая-то есть тяжесть, какой-то груз на вашем сердце. Вот сейчас это время для вас. Я сейчас приглашаю вперед служителей. Вот. И если вы хотите, вы можете выйти и помолиться с ними, примириться с Господом, пустить Его в свою жизнь. Также, братья и сестры, если что-то у вас есть на сердце, у вас нет мира, вы тоже можете выходить, тоже можете молиться. Давайте, братья и сестры, поднимемся, будем молиться о тех людях, которые будут принимать эти решения. Вот. И, пожалуйста, служители, выйдите наперед, чтобы люди могли помолиться. Господь, мы склоняемся перед Тобой и просим Твоего прощения, Господь, за наше несовершенство, за наши грехи. Господи, просим Тебя, очищай каждое сердце, Боже мой, чтобы все больше и больше людей приходило к Тебе, склоняло свои сердца перед Тобой, каялось, Господь, и обретало новую жизнь. Благослови, Господь, от наших родных, близких, те, которые еще Тебя не знают, Господь, тех людей, которые, возможно, просто заходят в нашу церковь, вот, и еще они не с Тобою. Просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Каждый.
Слава Богу! Я вам напоминаю, что сегодня в 3 часа дня возле областной администрации будет молитвенная встреча. Пожалуйста, приходите. Пусть Господь вас благословит.